Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
И мы возвращаемся к нашему замечательному разговору. Сегодня здесь Алла Митрофанова,
Александр Ананьев,
а также настоятель Никольского храма в уютном зимнем предпраздничном Масальске Калужской области, священник Владислав Береговой, руководитель молодежного отдела Песочинской епархии, можно я вас назову блогером, отец Владислав, хотя вы все-таки онлайн-проповедник, наверное, это так будет.
Да, скорее второе, да. Скорее миссионер, который пользуется всеми возможными технологическими средствами современного мира для того, чтобы говорить о Боге, о христианстве, православии как можно большему количеству людей.
Целеполагание. И его замечательная супруга, жена, матушка Екатерина. А вопрос скорее теологического свойства. Вот когда мы с Алечкой готовились к нашему разговору, нам пришло в голову, ну хорошо, будем откровенны, мне пришло в голову, что грех, отец Владислав, вот сейчас будет неожиданная формулировка, которую я поясню. Грех – это отсутствие контроля. Если ты не контролируешь свои эмоции, ты срываешься в гнев или уныние. Надо контролировать свои эмоции. Если ты не контролируешь то, что ты ешь, ты сваливаешься в чревоугодие. Если ты не контролируешь еще что-нибудь, ты можешь свалиться еще во что-то менее приятное. То есть жизнь христианина – это жизнь под постоянным, неустанным и пристальным контролем самого себя над самим собой. А отсутствие контроля – это, стало быть, причина греха. Так-то или нет?
Пусть каждый, кто нас сейчас слышит, запомнит эту фразу. То есть контроль над самим собой. Есть замечательный мультфильм, который многие любят, и дети, и взрослые, «Головоломка» пиксаровская, в котором показывается подсознание человека о том, как его мысли, как его чувства им руководят. И с точки зрения христианской антропологии это совершенно антинаучный, антирелигиозный мультфильм. Потому что человек имеет возможность контролировать свои чувства. И пост, в котором сейчас мы живем, рождественский, в частности, пост, он для того и нужен, чтобы ты научился некоторой самодисциплине, ты научился воздержанию, ты научился самоконтролю, самодисциплине. Синонимов много. Вот, не зря же пост можно выложить в Инстаграме, пост можно держать в плане гастрономическом, и пост держит солдат, стоя на варте, защищая страну от неприятеля, и мы, держа пост, мы защищаем свою душу от другого неприятеля, от страстей, да, если хотите, от обжорства, от сребролюбия, от гнева, от самолюбия, от эгоизма. Поэтому совершенно верно, да. Грех, добродетель или просто естественное необходимость превращается в грех тогда, когда ты потерял контроль над ней. То есть нужно человеку есть? Нужно. Поддерживать свою жизнь, чтобы работать, чтобы жить. Но когда ты живешь для того, чтобы есть, ты потерял контроль. То же самое с алкоголем. Возможно употреблять алкоголь. Возможно, но не упивайся вином, говорит апостол Павел. Но если ты уже потерял над собой контроль, все, тебя уже лечить, друг мой, необходимо. И так совсем с гневом. Да? Попробуй гнев удержать, когда тебя разъярил оппонент. Ладно, там не съесть что-нибудь. Ты можешь просто не купить, ты можешь не приготовить, ты можешь не открыть холодильник, и в конце концов можешь рот не открыть. А попробуй гнев, внутреннюю страсть сдержать. То есть, если ты не научишься контролировать свой желудок, вообще самые простые свои физиологические проявления, то уж как ты научишься сдерживать невидимое. Поэтому контроль – это то, чем должен жить с духовной точки зрения христианин, продумывая, оценивая свои мысли, свои поступки вот наперед, да, хотя бы на полсекунды наперед, для того, чтобы успеть остановить себя от гнилого слова, от злого поступка.
И вот здесь я подписываюсь под каждым словом. Спасибо вам большое, отец Владислав. Это ровным счетом то, что я имел в виду, и думал я именно таким образом. И вот здесь мы сталкиваемся, на мой взгляд, с небольшой дилеммой. Мы контролируем себя, потому что мы любим себя. В самом высоком христианском смысле мы хотим, чтобы у нас все было хорошо. Вот я хочу, чтобы у меня все было хорошо, поэтому я как-то стараюсь себя контролировать, чтобы и перед Богом, и перед своей женой, и перед своими друзьями, перед своими родителями я не упал низко, чтобы я выглядел и был хорошим человеком, по максимуму очищенным от всякого рода грехов. Но мы же не меньше любим своих мужей и жен. Мы же не меньше любим своих детей. И если мы из любви к себе контролируем себя, то почему мы из любви к жене не можем контролировать жену? Простой пример. Я об этом вспомнил Аллу Сергеевну буквально на днях. Купил я греха... Забыл, как называется этот вкусный грех, когда ты ешь много того, чего тебе не стоит есть.
Чревоугодие.
Чревоугодие, да, пакет овсяного печенья. Заметьте, постного овсяного печенья в хорошем магазине, я уверен, что оно действительно постное, но целый мешок. Что сделала Алла Сергеевна Митрофанова? Она повертела этот мешок в руках, посмотрела на меня серьезно и сказала: «Но ты же не будешь есть это печенье на ночь». То есть, по сути, проявила, пусть деликатный, но все равно контроль за мужем. Есть мешок с печеньем, есть муж, он же не будет... А потом она еще, наверное, посмотрела, съел-таки или не съел. Конечно,
нет, я не посмотрела.
Не посмотрел, нет. Но я скажу честно, съел. Вот,
и
съел
что,
на ночь?
Ночь?
Да. Вот.
Добро пожаловать в наш клуб.
Вот. Но это такой, скорее смешной, да, скорее смешной пример. А, допустим, пример... понятный и гораздо менее веселый. Допустим, жена знает, что муж склонен выпивать, будем называть вещи своими именами. И вот она посмотрела, сколько оставалось вина вечером, потом посмотрела, сколько осталось вина утром. Это же контроль. Она делает это из чего? Из того, чтобы прослыть тираном в его глазах? Да нет, она делает это из любви. Но она же должна это делать или не должна?
С алкоголем сложнее, потому что необходимо понять, какая мотивация. Если ты утро начинаешь с того, что обвиняешь его во всех смертных грехах, говоришь, какой он негодяй, какой он алкоголик несчастный, и семья от него страдает, то ты просто еще больше загоняешь его в бутылку, потому что он начинает чувствовать чувство вины, а для того, чтобы не чувствовать чувство вины, необходимо еще больше выпить. Поэтому есть специальная литература, как вести себя созависимым. И для супруги вот этот контроль выпитого должен быть просто индикатором того, как дальше быть. Организовывать какое-то лечение, обращаться в какие-то уже специализированные инстанции. Вот, но это уже никак не должно быть поводом к тому, чтобы просто в очередной раз выяснять отношения. То есть должна быть адекватная мотивация, а не просто контроль ради того, чтобы обвинить тебя в каком-то преступлении. Вот. С этим так. С печеньками, в принципе, почти так же самое, потому что, на самом деле, чем чревоугодие отличается от алкоголизма?
Ой, вы не знаете, как я люблю овсяные печенья, отец Владислав. Это гораздо страшнее, чем любой алкоголизм.
Особенно, когда с изюмчиком, на сливочном маслице, а не на подсолнечном или на кокосовом.
Да, все, как мы любим. 40% жира, 98% углеводов содержанием. Я это очень хорошо понимаю. Матушка Екатерина, у меня к вам вопрос. Контролируете ли вы поведение своих детей, вообще активность своих детей в интернете? Буквально, установлен ли у вас родительский контроль на смартфонах ваших детей и на их компьютерах?
Да, установлен родительский контроль. Дело в том, что, Божьей милостью, наши дети некоторые вроде особенные, потому что они... у них нет соцсетей. И, к счастью, и не стремятся.
Это ваша установка или это их выбор?
Вы знаете, и наша установка, и их выбор. Они не... То есть, 14-летний сын старший, он не хочет, ему неинтересно это. Он общается по WhatsApp с одноклассниками, соцсетей у него нет, и он считает, что не нужны.
Я раскрою маленький секрет. Я введу его аккаунт в Инстаграме, где выкладываю его фотографии опять же, масальской или окружающей действительности, ну, которые худо-бедно претендуют на какое-нибудь художественное произведение. То есть, вот, ну, я так вижу.
Они... Это все равно твой аккаунт, он сам без тебя ничего там выложить не может.
Да, он мне присылает фотографии иногда, если мы с ним выбираем самые хорошие, я выкладываю. Вот так. Притом ему совершенно все равно какое там количество подписчиков, он на телефоне, его личном телефоне, Инстаграм не установлен, и поэтому это, может сказать, наш совместный
проект.
Он
знает, что его одноклассники общаются во многих соцсетях, он знает, как именно они общаются, и его это не привлекает.
Вот.
Ну, то есть ему реальная жизнь на порядок интереснее, чем жизнь виртуальная в соцсетях, например.
Да.
Как вы этого достигли? Как? Что вы сделали? Поделитесь, пожалуйста, секретом.
Ну, даже не знаю. Дело в том, что я сама совсем вот не любитель соцсетей и всего прочего.
Мы привили ему любовь к тому, что приносит больше удовлетворения, чем соцсети. К реальному живому общению. К им интересно с нами. Им интересно вообще со всеми членами семьи. С бабушкой, с мамой, с папой, с братьями, с братом, с сестрой, с друзьями. Ему интересны те игры, которые можно пощупать, потрогать, которые можно поиграть друг с другом, а не на компьютере в одиночку. Мы привили ему вкус. Вкус к общению, вкус к литературе, вкус к музыке, вкус к здоровому образу жизни, духовному и душевному здоровому образу жизни. И тогда только можно уже что-то не запрещать и говорить. Ну, ты же видишь, насколько вот этот суррогат отличается от того, вот, чем ты живешь.
С раннего детства, вот даже живя в большом городе, старались каждый год вывести на дачу, в лес. На самом деле, то есть соцсети и вообще компьютерные игры и все прочее, это то, что родители навязывают своему ребенку, чтобы быть спокойными. Оно сидит тихо и тычет кнопочки. Дело в том, что вот по... Особенно на самых маленьких детях, когда они познают мир, видно, что им реальный мир и реальная божья коровка, настоящее дерево, настоящее облако гораздо интереснее того, что происходит, в общем-то, на экране. Если не подсадить как бы с детства, то человек видит разницу, и действительно он видит этот реальный, прекрасный божий мир, который ему не хочется менять на виртуальную реальность. Мне так кажется.
Вот здесь очень тонкий момент, и отец Владислав меня поймет точно. Матушка Екатерина, насколько я понимаю, вы в социальных сетях гораздо менее активны, чем отец Владислав, но, тем не менее, представляете себе роль социальных сетей и вообще активности в интернете сегодня в 21 веке, в 2020 году. Скажу за себя, у меня сейчас в активной каждодневной работе порядка 7 коммерческих проектов, которые обеспечивают меня и мою семью. Если бы меня не было в социальных сетях, если бы я не использовал этот инструмент в первую очередь, я подчеркну это слово, и если бы я не умел его использовать, этих проектов у меня бы не было. И я был бы лишен способа заработка. Это очень важно. Потому что если тебя нету в необходимых соцсетях, в зависимости от профессии, в зависимости от сферы деятельности, это разные социальные сети, разные инструменты, разные приемы. Если тебя нету в этих соцсетях, тебя, вот сейчас важно, не существует как профессионала. Если с детства, ну и вот вы, отец Владислав, как человек, занимающийся активной деятельностью в интернете, понимая, зачем вы это делаете, вы меня, думаю, разделите мое мнение. Если с детства не научить ребенка тому, что это такое, почему это на самом деле важно, а не просто отгораживать его от вот этого вот, от этой сферы общения, не получится ли, что к 20 годам ребенок будет оторван от современных реалий жизни, как профессионал и как член общества?
А почему оторван? Мне кажется, что это в любом случае можно научиться легко в зрелом возрасте, когда ты понимаешь, что именно тебе нужно для работы и как это нужно. А ребенку с его незрелым сознанием, и вот почему, например, да, исповедь у нас с 7 лет? Потому что ребенок просто не способен выделить, допустим, до этого момента, что такое грех, да, и что он может сделать. Дело в том, что дети, и как бы в более старшем возрасте, дети еще не сформированы, они не критичны, они не могут в какой-то степени там противостоять каким-то своим желаниям. И вот когда вот этот вот незрелый ребенок оказывается в этом мире, там, допустим, компьютерных игр, когда ему предлагают яркие картинки, это все не напряжно, да. То есть они очень легко могут подсесть не на то, на что надо.
И хочу добавить, что коварный отец, коварный Александр, ведь вы сначала состоялись как профессионал, а потом уже вышли в соцсети. Потому что когда вы уже были профессионалом, соцсетей еще не было, и необходимости в них присутствовать активно не было. Я даже по себе, если посмотреть, я в этих соцсетях чуть больше 3 лет. Участвую. Это ж мне сколько было? Там 36. Как-то спокойно жил до 36 и никак это на мое развитие, в том числе профессионально, не влияло. То, что я отсутствовал в них как блогер или как миссионер. Занимался работой в офлайне. Только когда ты уже совершенствуешься в своей профессиональной деятельности, тогда, конечно, есть смысл завести соцсети для того, чтобы научить, поделиться, поддержать, там, утешить, заинтересовать. Тогда есть в них смысл. А если ты еще ничего себе не представляешь, а просто ведешь страничку в соцсетях, вот посмотрите облачко, вот смотрите козявочка, вот смотрите, вот я кофеек пью.
Да, вот, облачко и козявочка.
А вот я в лифте, а вот я в кафе с друзьями. Ну, это же, конечно, совершенно бесполезно и бессмысленно, что самое главное. Пусть ребенок состоится как профессионал в какой-нибудь деятельности, а потом, конечно, пусть себя заводит в соцсети, делится своим опытом, профессионализмом в онлайне. Не наоборот.
Да, я тоже, кстати, всегда говорю, что чтобы выйти в соцсеть, надо иметь... то, что ты людям можешь показать, что ты людям можешь принести полезного, интересного.
Ну и вот мой сын...
вот это подростковое кривляние на камеру, к чему оно хорошего может привести?
Я смотрю, у него отличная фотография получается. Слушай, давай заведем аккаунт, буду тебе помогать. Ну давай, хорошо, вот у него там сейчас там 800 подписчиков. Ну здорово, ему как бы все равно какое количество, но во всяком случае ему вот приятно, что кто-то реагирует на его фотографии, дает какие-нибудь там ценные комментарии. То есть он же говорит, о, значит, оказывается, не просто какие-то незначительные там, картинки, а оказывается, может дальше совершенствоваться в этом направлении. Ну хорошо, как вот книжку ему купил, как правильно там композицию составлять, как правильно заниматься цифровой фотографией. То есть его это мотивирует к дальнейшему совершенствованию. А так, постить фотографии я там с подружкой, я с одноклассником, это совершенно бессмысленно.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Сегодня это душеспасительная беседа со священником Владиславом Береговым, руководителем молодежного отдела Песочинской епархии, настоятелем Никольского храма в Масальске Калужской области. Он же, кстати, восстанавливает из руин буквально храм Бориса и Глеба в этом же маленьком уютном городке. А его женой, матушкой Екатериной, с ним беседует Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И одна из причин, по которой мы сегодня затеяли разговор, это статья, на которую я наткнулся буквально незадолго до нашего разговора. «Как контролировать свою жизнь?» Она меня заинтересовала. А в качестве вывода из этой статьи прозвучала фраза, которую я буквально выписал. «Помните», утверждает какой-то довольно не глупый психолог, «помните, только вы пилот своей жизни, не спите в кабине и не пускайте за штурвал посторонних». И вот я хочу сейчас привести несколько советов из этой статьи и вам, матушка Екатерина, и вам, отец Владислав, чтобы вы прокомментировали это с точки зрения вашего духовного и жизненного опыта и посмотреть, насколько они действительно подходят нам, людям, которые... считают и хотят быть настоящими христианами и быть счастливыми в своей семейной жизни. Откажитесь от навязанных установок, совет первый. Второе, сверяйтесь со своими ценностными ориентирами. Примите на себя ответственность за свою жизнь, совершенствуйтесь, грамотно распоряжайтесь своим временем, меньше общайтесь с неприятными людьми, заботьтесь о своем здоровье, концентрируйтесь на текущем моменте и заведите личный дневник. Вот ваше мнение, отец Владислав, насколько эти советы применимы к нам?
Что-то да, что-то нет, однозначно необходимо руководствоваться своей жизнью, своими убеждениями, иначе ты придешь, если уж говорить языком психологии, к когнитивному диссонансу, когда ты считаешь истинное одно, а живешь по-другому, и это разрушает тебя изнутри. Что касается дневниковых записей, ну, честно говоря, не всем это необходимо. Может быть, кому-то с тонкой душевной организацией, человеку, который вырос без надлежащего родительского воспитания, не умея дисциплинировать себя самостоятельно и контролировать свою жизнь, то по-хорошему, понуждая себя к работе, к здоровому образу жизни, к добродетели. Ведь даже Писание говорит, Царство Божие нудится, да, и употребляющие усилия восхищают его. То есть предполагается даже на уровне уже божественного откровения некоторые понуждения себя к доброделанию. Человек, который себя... То тогда ему и надо что-то записывать. На первых порах это будет приносить какую-то пользу, а дальше уже по мере развития. Станешь великим человеком, издадут твои дневники. Надеюсь, не первые и не те, где ты писал о том, как тебе плохо, какие в окружающие. Какой ты молодец, а окружающие тебя люди ужасные тираны и негодяи. И второй пункт меня смутило, не помню, что там было написано.
Сверяйтесь со своими ценностными ориентирами, отец Владислав.
Ага, нет, значит не второй, значит первый.
Откажитесь от навязанных установок.
Вот, то есть он противоречит, мне кажется, второму пункту. С одной стороны, твое мировоззрение – это есть некоторые установки, которые начертаны Богом, Писанием, образом жизни, тобою самим, в конце концов. И ты вдруг должен от них отказаться, но следовать мировоззрению. Вот так установки, они же наоборот, они как раз это следствие мировоззрения. Тут мои мозги закипели. Все-таки установки какие-то должны быть. То есть я стремлюсь к карьерному росту, но не по трупам моих коллег. Да, я зарабатываю, но не обворовывая свой народ. Да, я работаю на 7 работах, но мне еще хватает на мою семью. Иначе, если приношу домой только деньги, но не приношу себя, свою любовь и заботу детям, то что из них вырастет, совершенно непонятно. Поэтому, как у любого психолога, есть что-то положительное, что-то отрицательное, что-то условно положительное или условно отрицательное.
Вы знаете, что меня смутило во всем этом списке? Я его прочитал несколько раз, и у меня внутри осталось ощущение, что это такая декларация эгоиста, который ставит себя в центр мира. И говорит, в каждом пункте сквозит «я». «Я, я, я». И во всех этих списках нет ничего, что говорило бы об окружающих, о тех, кого ты любишь, о тех, за кого ты несешь ответственность. На первый взгляд,
я
казалось бы, вроде бы все
небольшой.
Правильно.
Знаете, два вида психологов есть. У них какая задача, на самом деле? Решить проблему человека. Первый вариант – сказать, так, друг мой, ты должен избавиться от эгоцентризма, от эгоизма, вывести себя из границ собственной проблемы, посмотреть на окружающий мир и стать для всех всем. Нести любовь, заботу окружающим людям. И ты в этом перенесении своих проблем в другую плоскость решаешь и их. Но здесь нужен труд самого человека. Второй вариант – сказать, что да, слушай, да, ты молодец, ты лучше всех, вот, никто не стоит твоего мизинчика. Ты самый умный, самый красивый, самый достойный. Ты невероятный. Короче говоря, доведя до точки кипения гордость, эгоизм и тщеславие, то тем самым тоже можно достичь положительного эффекта. То есть не решить проблему, а убежав от нее, то есть переведя опять же в другую плоскость. Но с точки зрения духовной совершенно деструктивную. И в конце концов это кончается или очередным неврозом, или уже необходимостью обращаться не к психологу, а к психиатру. Собственно, вот этим грешат вот многие современные коучи, руководители и организаторы там, марафонов желаний всевозможных и так далее. То есть доводит до точки кипения страсти, и тогда как бы проблема, мол, решается. Я уже молчу про медитации. Пока ты медитируешь, тебе хорошо, вот, а пока нет, то проблемы-то не решаются.
Отец Владислав, вот смотрите, если мы все-таки пытаемся в этой жизни отсчитывать мир не от себя, не себя в центр ставить, да, а ставить ну, Господа Бога, ближних как следствие и так далее, у нас неизбежно возникает представление о том, что у другого человека есть личное пространство. И вот здесь мне бы хотелось вернуться к разговору о контроле над детьми, потому что один момент мы пока еще вот не успели озвучить. Как вы думаете, а родителям можно заглядывать в переписку своего ребенка? Вот не у всех такая благополучная ситуация, как у вас, когда дети с соцсетями не пользуются. А допустимо или нет, чтобы родители, вот просто этически, да, как вы думаете, смотрели, что там в соцсетях у их ребенка в личных каких-то каналах, не на странице, где, вот что называется, она в открытом доступе, а именно в переписке?
Ну, я не знаю, что для этого должно произойти, какие-то действительно там тревожащие симптомы, что, ну, не знаю, ребенок там либо похож на наркомана, либо руки режет. С моей точки зрения, в принципе, это недопустимо.
Да,
должна быть какая-то катастрофическая, то есть угроза психическому здоровью жизни, то есть уже видимая глазу, чтобы родитель полез выяснять.
Есть же, допустим, еще признаки суицидальных наклонностей. Если ты видишь, что в том ребенке они появились, то в данном случае ты должен посмотреть, чтобы понять, там, не зарегистрировался ли он в каком-нибудь сообществе, мы все прекрасно знаем эту проблему последних лет, не влияет ли на него кто-то деструктивно, введя его к самоубийству, к наркомании или еще к чему-нибудь. Только это решение военных действий, военного времени. Когда у тебя все в порядке, то ради любопытства, дай-ка посмотрю, что у малого моего происходит. Конечно, нет, это некрасиво. Это неприятно, это нарушение доверия, и я вас уверяю, ребенок такого не забудет, он будет многие годы держать на тебя обиду. У него это было личное пространство. Так что и да, и нет.
Ну что ж, мы с Алечкой желаем и вам, отец Владислав, матушка Екатерина, и всем нашим слушателям, чтобы с Божьей помощью все было в порядке и не приходилось принимать таких решений. Вынужден контролировать время. Время у нас подошло к концу. Спасибо вам огромное, отец Владислав. Спасибо, матушка Екатерина, за этот прекрасный разговор.
Спасибо вам.
Сегодня мы беседовали со священником Владиславом Береговым, настоятелем Никольского храма в Масальске Калужской области, и его супругой, матушкой Екатериной. С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Вернуться к разговору вы всегда можете на нашем сайте radiovera.ru. До новых встреч.
До свидания.
До свидания, дорогие. Божье благословение вам и всем нашим слушателям.
Семейный час на радио «Вера». Вера.